Так довольны были собой, а ведь не дотянули и вдвоем. Последним и главным, как всегда, удивил, убедил, ослепил прорезающий Ленин. То есть как одинаково? Даже не сравнивать. Царизм во сто раз хуже кайзеризма. Мы не безразличны к патриотизму, мы антипатриоты. Лозунг мира неправильный, обывательский, поповский. Пролетариату нужна гражданская война. Про себя очунел Санька. Да уж гражданское-то зачем? Еще хуже раззор. Но Сашенька перехватила сверкающими глазами. Да, да, гражданская! И зацеловала. А сейчас бы, как бы Ленин решил сейчас, как бы решил он в Петербурге 26 октября? Почему-то кажется, да уверен, вот так же бы, трахнуть всеобщей стачкой. И даже не в 3 минуты, в 15 секунд. Это невероятное свойство у Ленина. Видеть все сразу, как при молнии, и не колебаться в этот момент, и не раскаиваться потом. А на локаут, все висит на твоей голове, хотя и крепкой. Все судьбы рабочих, 120 тысяч на шее твоей. Такого размаха, такого решения еще не бывало в жизни. Сообразить, может, и 5 секунд всего. Но пока еще номер центрального органа с сегодняшним событием доберется до Питера, если вообще он выйдет в свет, если заграничная редакция не передерется окончательно и укажет тебе, как надо было поступить, пройдет 4 месяца. И тюк с этим номером не сам сюда доползет, но твоими же и усилиями, когда ты туда проберешься, оттуда его толкнешь. Да что и вспоминать теперь 26-е, когда уже 31-е. Кидать ли бы доску через речку, нет ли? Но уж кинул, уж пошел. Уже под тобой посередине ломится, и решать тебе надо не прежнее то, а куда прыгать. Назад или дальше вперед? Вот это только. Куда прыгать? А на плечах 120 тысяч рабочих. И не с кем посоветоваться. Ни с центровыми из Швейцарии, ни в Питере здесь. Все на тебе, все на одном. И только до конца дня сегодня, не спавший, не евший, не присевший, куда прыгать? Вперед, назад? А между тем 2 потраченных пятака и верные ноги донесли уже Шляпникова на Ланскую, до проселочной местности и огородов, 10 минут опоздав. И сапоги его прыгали через канавы и повязкой грязи, где в сырой туманный день, еще пока до первого мороза, по тропкам вдоль межей или древесных посадок иногда проходили рабочие и хозяева огородов, добрать, докопать невзятые. А уж филера за Шляпниковым не было. Пришел к назначенной тесовой будке чистым. И внутри будки хлопнулись крепкими ладонями с Лутовиновым. «Я-то чистый, а ты? Не прямо от Шурканова?» «Нет. Ну, спасибо». В конспирации быть одному строгим среди всех немногого стоит. Столько предусмотрительности, а вот приди Лутовинов прямо от Шурканова и, гляди, привел бы за собой. «Квартира Шурканова — фонарь для охранки», — сказал Шляпникову еще в прошлый приезд один хороший парень с Айваза. Но не успел объяснить, подошли другие, а там его вскоре арестовали. Так и остался Шурканов загадкой. Правда, своих подозрений Шляпников не имел, а это первое дело, ведь чутьем всегда предателя слышишь. Только чутьем их открывают. Был Шурканов даже депутатом 3-й Думы, хотя так себе средний металлист. Бывали у него обыски, открытое наружное наблюдение, а провалов не было. Выпить не дурак, соберет стариков вспомнить революционные дни. И из тех же стариков тоже бывший депутат шепчет Шляпникову: «Непосредством живет, странно». Змей подозрения так и вползает между рабочими сердцами. Вот до чего нас довели. Дом у Шурканова очень удобно расположен. Многие пользуются как явкой. А Лутовинов вот просто и живет. И Шляпникову предлагал Шурканов комнату. Нет, спасибо, не надо. И русский паспорт раздобыл для Шляпникова надежный. Ладно, пускай полежит. Твоя выдержка, твоя свобода, твоя работа. Взялся быть во главе Всероссийского центра партии, так не попадайся. Единственный в России полномочный и свободный член ЦК, так топай по Питеру аккуратнее. На лутовиновой кепке козырек кверху, из-под него желтый кудерь и лбина раскатистая, крупно сляпа на лицо, без мелких хитростей. Большоухий. Челюсть не всяким кулаком свернешь. Вот такого лбины, как узкая. Росту парень взносчивого, но на рост и силы ушла, не молотобоец. Говорит, гектограф старый с фабрики списали, украли и в Юзовку отправили. Молодцы. И что же они там печатают? А эту? Калантай. Кому нужна война? Хорошо. И старые революционные песни. Ну, это слишком жирно. Так не знаю ты, Гаврилыч. Революционные песни очень мало знают. Как на демонстрацию выходить, так и петь нечего. Ну, может быть. Но ты листовки им посылай. Задачи дня сегодняшние. Лутовинов сам из Луганска по связи с провинцией. Когда в феврале Шляпников уходил за границу, оставил им тут связи со всей провинцией. С Нижним, и с Николаевым, и с Саратовым, и с Ростовом. Вернулся, узнать нельзя. Все связи потеряны. Вся провинция стонет без литературы, без указаний. Как события понимать? Что делать? А в Москве нет своего областного комитета. Боятся собрать или не умеют. Смедович, Скворцов, Нагин, Нальминский сидят по своим углам и что-то говорят, работают. Какая ж тебе общероссийская работа, мамочки, если они в Москве наладить не могут? Все развалено и потеряно так, будто он им не состроил за прошлую зиму и начинает сначала опять. Вот без руки. И только Лутовинов держит связь с Донецким бассейном. Питерцы тоже хороши. Какая литература, где по пути застряла, на шведской границе или ближе в Финляндии, выручать не едут, ждут, что сама приползет. Или Беленин Шляпников им съездит, пригонит. Да смех! В прошлом году на самом севере Норвегии нашел он склад. Тюки литературы 906 года так и не переправили, забыли про них. Кто их теперь будет читать? Там уж так устарело, что только мозги может запутать. Кто против кого, кто на какой позиции. И свою типографию в новой деревне питерцы сберечь не могли. А побрюзжать, что центральный орган с указаниями опаздывает, это они дружно. Вот оно и есть там и здесь. За 2,5 года войны жизнь так разъехалась и расползлась, что оттуда невозможно вообразить. Здесь, отсюда, там. Там удивляются, сердятся. Да что они все в России? Живые, неживые? Почему заглохли? Почему никаких сообщений? В чем их работа? И денег не шлют? На что ж работу вести за границей? Где ж деньги брать, если не в России? Поезжайте, товарищ Беленин, но только наладьте связи, добудьте денег и возвращайтесь поскорей. Вы не можете оставаться там долго, не губя себя и не вредя делу. Сюда приедешь, посмотришь, стачки вроде все ждут. И рабочие мал-мал просвещаются. Уж того дикого патриотизма 14-го года и следа нет, а вот литературы мало, свежих статей, свежих мыслей. Почему не шлют? Что же не замерли там за границей, без слежки, без тревог? Зачем же тогда сидят? И денег ни уж не могут раздобыть в богатой Европе. Неужели только и складывать наши рабочие гроши? И понять друг друга почти нельзя. И только тот, кто бывает и там, и здесь, Шляпников единственный, и ту и эту жизнь, как в двух тяжелых плетеных муромских корзинах, держа на длинном коромысле через плечо, не давая себе ни на миг позабыть ни ту, ни эту, с одной зазеваешься, все сковырнется, твердым шагом, куда б нога не ступила, только и снует. Глазеет Лутовинов, как из деревни, и первый раз автомобиль увидел. Неужели тот самый Беленин, вот который был, наставлял, уехал, исчез и опять вернулся? Из-за моря в такую войну и целехонький? Как же это совершается? И все на него лупят глаза, не один Лутовинов. Ну как, правда, поверить, что вот сидит с тобой в огородной будке, а 2 недели назад был в Христиании, а в сентябре океанским пароходом, да не третьим классом, а вторым, возвращался из Америки и под веселую музыку духового оркестра любовался на океанские волны. И рассказывать как нельзя подробно, никто ничего лишнего знать не должен. А кое-что можно бы. Да это если начать. В в Хапаранде по ломкому льду под мостом и проваливаясь в речку Торнео, чтобы миновать полицейскую сторожку. Дальше с проводниками сам под Финна, обходя лесными крюками пункты жандармских осмотров. То на крестьянских финских розвольнях по сугробам, 8 ночей, днями отдыхая в избушках лесорубов, нетронутость снегов, молчание, северное сияние, сводчатые лесные дорожки, потом леса вырождаются в карликов, мшистые болота, на лыжах не умея, и долгой петлей обошел проверки. Облегчает, конечно, что все финское население сплошь враждебно к русским властям, охотно везет нашу литературу, проводит наших революционеров, шпионит за русской армией, переправляет на родину германских военнопленных, и сами финны тысячами добровольцев уходят в германскую армию. А Лутовинов вытянул из кармана краюшку хлеба ржаного, просто так, незавернутую, и помидоров полдюжинки, правда, бур зеленых, недозрелых, а очень кстати. Ночевка была голодная, берег шляпников хозяев, не объесть. Это славно, а соль? И соль, ножи у каждого, бумажки постелить нет, да, лавка и так чистая. Раздвинулись к краям, а меж собой разложили. Все-таки выглянь, Юр, а посмотрись, как там. Выглянул, туман редеет, подальше видно, все в порядке. А было бы не в порядке, тут можно шпиков и на кулаки взять. Кажется, что в этих помидорчиках? Брюху голодному дна не притрусить. А вот порезали, присолили, берем поровну, и что-то сближает, ближе самого дела. А третий, последний переход был всех труднее. Уж не на терпение, а на выдержку ног и сердца действительно не всякий мог бы. Опять далеко, на севере, сани, возница, да не бесплатно, марка за километр. Полярная ночь, но по снегу далеко видно, луна ли за облаками. По речной долине, в ямы проваливаясь, потом через реку пешком с проводниками, держась за длинную веревку. А вот и снежная тропа вдоль берега. Утоптала ее пограничная стража. Проходит несколько раз в день. Опять сани, в санях и заснешь. На хуторах пересадки и пустыня. Ни одного постороннего пешехода или воза. У Рованьеми опять река, но уж черная, шумная, не замерзшая. Крики через реку, вызов лодки. Рассказываешь, а у самого сердца тянет. Все не то, все не о том. Как же решиться? Что же решать? Да, ну почти и решено. Прыгать. А что будет? Среди финнов, как немой, ни одного слова. Везут и ладно, не продадут. Даже и рад, на ночлегах не надо разговаривать. Чистый отдых и соображение, как дальше. А, вот и задержали. Обыск. Лопочут финны по-своему, очень плохо по-русски. В далеком лесу, вроде воинской части у них, и старых бывших солдат, и молодых парней, это активисты. Это и есть те финны, которые уже оружием воюют против России, по сути, за Германию, но здесь об этом думать не конкретно. Они и своих социал-демократов не балуют, это чужие. Но после объяснений, что революционер, отпускают, и снова на юг. Все меньше снега, вот уже и оттепель. Теперь стерегись, чем смелее развязней, тем меньше подозрений. Где секунды решают, и пожарной лестницей на крышу станции так избежал патруля. А на другой захватил-таки жандарм паспорт. Бойко лезешь по карманам и спохватываешься, нету. Да я местный житель, мы и без них обходимся. А на самом заграничное все. Впрочем, финны одеваются лучше наших. Нет, арестовал. Завел в пассажирский зал, отвернулся за подсобой. Миг один, полмига, а ты уж дунул в дверь, сбил кого-то и в лес, и лесом ушел. Да не закружись, где полотно? И какие поезда в твою сторону, какие наоборот, как угадать? Небо в облачках. Сообразил? Теперь пешком. Ночь, тепло, по полотну, быстро. Надо к утру перебрать как бы не 40 верст. Пить. Снег. Есть. Нечего. У будочника влазил по сараям, не нашел. Вдруг железнодорожный мост. На тебе. Там часовые, ясно. Надо обходить. Крюк еще на 10 верст. Теперь лодочника сговорить, и к утру заснул в сарае, в соломе. Мыши пищали в самое ухо. А в следующую ночь до Улябрга, уже по лесу, дорогой, избегая, однако, встречных, за 2 ночи 70 верст. В редакцию социал-демократической газеты, как пришел, сел, уже встать не мог. Ноги свинцовые, пальцы в кровяных мозолях. Дальше товарищи слепят и фальшивые документы, фотографию, и проводят до Гельсингфорса. Но вот встать, как на ноги встать и пойти отдыхать на хутор. Те мозоли сегодня еще не прошли, ходить мешают. Хороши помидорчики, хороши. Вот почему заграничные члены ЦК Владимир Ильич да Зиновьев на такие путешествия, прямо скажем, не охотники. А Шляпников все равно не поседа. И потом здесь, в России, многих рабочих знает лично, что и удобно для связей. Так и пошел, пошел с коромыслом. Там тех поднимешь, тут этих. Товарищ Беленин, дорогой друг, требуйте денег с Питера, должны собрать. Из летописи, от Горького, от Бонча, хоть из Волны, лишь бы деньги. Сюда приезжаешь, Волна совсем не подходящее издание. Против нас не возьму ни копейки. Жмется и Бонч с каждым рублем, жмется вся бывшая социал-демократическая публика. Горький, правда, всегда дает, кормилец наш. А эти членские медики по питерским заводам больно и собирать. Еще 10% на Всероссийское бюро ЦК возьмешь у местных организаций. Но чтобы эти деньги за границу своими руками... Нет. Денег, денег! С этого и начинать. Достал, отсчитал 15 красненьких и положил в растяпистую лутовиновскую ладонь. Вот, Юр, пока все. Оборачивайся. В лутовиновской горсти они еще меньшими выглядят. 150, чем и есть. Маловато, говорил. Что ж на них? Что на них? На поездки, на устройство, на технику. Столько ли нужно? И на самого себя. Вздохнул, подумал, 20-ку добавить. А Нижний? А Иван Вознесенск, а Тула? А может, кто на Урал еще соберется? Нет. В прошлом году бюджет был побольше. Придумали с зятем-фотографом распечатать открытки с портретами арестованных депутатов в арестантских халатах. И здорово пошло по заводам. А еще привез тогда Шляпников много социал-демократов, да 2 номера коммуниста. И давали читать за плату. А сейчас... А сейчас тянет сердце. Что же решать? Не поверишь, Юр, гонял в Америку заработать, еле дорогу оплатил. Лутовинов зенки распахнул. «Да ты разве зарабатывать?» «Дело не такое секретное, можно и рассказать. Когда я уходил, один человек тут, Горький, но об этом не надо, передал мне материалы о преследовании евреев уже в военные годы, чтобы их на Западе опубликовать. Да не так отдать, а продать. Евреи должны много заплатить». Да на Западе все за монету. Например, в Копенгагене сейчас спекулянтов, мародеров полгорода. И социал-демократы тоже не отстают. Наши? Там все портятся. Спекулируют военными консервами, немецкими карандашами, лекарствами. Их издания вышлют, они на новом месте спекулируют. А есть такой Парвус. Уже несколько миллионов нагнал. Теперь благотворитель Прайда. О Парвусе, мутном социал-демократе Толстосуме, только сказал, все сердце чернотой затмилось. Отмахнулся, не стал. Да, на него Ленин есть с гребешочком железным. Или, например, в Америке сейчас нужен паспорт был для обратного выезда. Дает его русское консульство. Но нельзя же открыть, кто я. Надо, будто я в Америке и жил. Посоветовали взять удостоверение в церковном приходе, что я ихний. Пошел к попу. И за $2 он мне удостоверение. Вот так у них.
У нас бы у старообрядцев не...
Вообще, в Америке все о наживе. Или сегодня уже наживаются, или на завтра мечтают. А жизнь дешевая, легкая. Меня наши товарищи здорово уговаривали остаться, мол, и тут рабочий класс, и тут можно помогать интернационалу. А я не поддался. Правда, 2 газеты у них там на русском. Несколько на еврейском. Новый мир, а во главе меньшевик. Поставил я им доклад о положении в России, и уже этого меньшевика валил, хотел большевиком заменять, так не нашлось ни одного порядочного. Вот ни одного, поверишь? Засмеялся. А туда по какому документу?
Правильно, мысли направлены, конспиративная голова у Юрки. Туда еще трудней. В Нью-Йоркском порту кордон, проверяют здоровье, больных не допускают, не нужно им. Проверяют деньги, доходы, виды на имущество или хоть знакомых состоятельных, а голодранцев назад.
И что же у тебя нашлось? Распялил Лутовинов голубые, но и заранее успеху радовался.
А у меня?
Гордость в горле. Всякий такой раз гордость. Удостоверение токаря.
First Turner по-английски. Высший разряд. Я в Англии испытания сдавал.